Айрин Лакс. «Прочь от тебя». Читает Римма Макарова. Пролог. За окном уже поздний вечер. Все тело ломит от усталости, а голова гудит, словно потревоженный улей. Слишком много впечатлений для последних нескольких дней. Я не знаю, каким чудом я еще держусь на ногах. Литры выпитого кофе сделали свое дело. Или энтузиазм вкупе с упрямством и безвыходностью. У меня просто нет никакого морального права раскисать. Особенно сейчас, когда впереди появился огонек надежды, и обстоятельства начали складываться в мою пользу. Хочется растянуться на ровном месте, пусть даже на полу, без единого движения. Но надо еще собрать игрушки и вымыть посуду, собравшуюся за целый день. С игрушками я справляюсь два счета. Сейчас, когда маленький разбойник спокойно посапывает, убрать безобразие не составляет большого труда. И на автомате мою посуду, не задумываясь о своих действиях. Вытираю руки о полотенце, на сегодня достаточно. Смотрю на экран телефона, 23:45. Нет, усмехаюсь я, уже далеко не вечер, а ночь. Телефон выскальзывает из влажных пальцев и падает на пол. И в открывшемся окне сообщений я вижу текст. «Ну что, сука, хорошо устроилась на новом месте. Меня насквозь прошибает страхом, а лоб покрывается холодной испариной. Я словно наяву слышу его голос и вижу взгляд темно-карих глаз. Один глаз прищурен чуть больше другого, и этот взгляд не сулит мне ничего хорошего. Я застываю на месте без движения и смотрю на экран телефона, не мигая. До тех пор, пока он не гаснет. Собираюсь с духом и поднимаю его трясущимися пальцами, вздыхаю до боли в груди и открываю сообщение. Буквы перед глазами пляшут, как сумасшедшие, и лишь спустя минуту до меня доходит, что это старое сообщение. Я смотрю на дату раз за разом, вглядываясь в цифры, минувшие в прошлое, и облегченно вздыхаю. Огромный камень падает с моей души. Я думала, что уже стерла все сообщения из памяти телефона, уничтожила все его гневные послания, матерные, дышащие злобой и ненавистью. Но оказывается, что среди сообщений о погоде и рекламных рассылок затерялось одно, напугавшее меня как сквозняк, внезапно распахнувший закрытое окно. Я удаляю сообщение и пролистываю ленту сообщений вниз, чтобы убедиться, больше ничего». Одно единственное упущение, досадная невнимательность с моей стороны. Я откладываю телефон в сторону и повторяю про себя, что ему нет никакого дела до меня и Сашеньки. Все в прошлом. Я убеждаю в правильности этого утверждения себя до тех пор, пока оно не превращается в аксиому, и поправляю сползшее вниз одеяло, которым укрыт спящий сыночек. Глава первая. Я никогда не испытывала паники или страха перед лицом многолюдных городов. Выросшая в маленьком городке, численность которого едва ли превышала 50 тысяч живых душ, я с любопытством и жаждой нового впитывала в себя шум и ритм большого города, где мне доводилось учиться. Большого. Смеюсь. По сравнению с теми городами, где я бывала ранее, нынешний кажется просто огромным. Больше миллиона жителей. Подумать только. И сейчас я, сошедшая с поезда, стоя на вокзале, испытываю какой-то необъяснимый ужас перед многолюдной равнодушной толпой. Волны торопящихся людей огибают меня, застывшую неподвижно, словно утес. Страх, липкий, противный до одури, он взбирается наверх по ногам, проникая под кожу. Я слышу его скрипучий голос и чувствую, как он скребется внутри меня, выгрызая для себя место. Он нашептывает мне, что все бесполезно. Ты совершенно одна. Тебе не на кого положиться. Уезжай прочь и забейся в угол, не высовывая своего носа. «Мам!» Теплая ладошка в моей руке сжимается чуть крепче. Сашенька крепко хватается за мои пальцы, одним своим прикосновением выдергивая меня из жутких лап кошмарного наваждения. Один жест трехлетнего ребенка разгоняет прочь тучи и наполняет меня решимостью. «Пойдем». Я закидываю рюкзак на спину и подхватываю сумку. Нужно отойти подальше, достать телефон и позвонить двоюродной тетке. Она обещала встретить меня на вокзале. Поезд немного задержался в пути, но я не вижу тетю Надю в собравшейся толпе. Я пристраиваю Сашеньку на лавочку, доставая его любимую игрушку из рюкзака. Он радостно обхватывает синюю полицейскую машину из мультфильма «Робокар Полли» и начинает жужжать себе под нос. Гудки, гудки, гудки. Я пытаюсь дозвониться уже минут пять, но слышу только равнодушные гудки. Наконец тетя Надя поднимает трубку. «Алло?» Голос звучит недовольно, но я стараюсь не обращать на такие мелочи внимания. «Добрый вечер, тетя Надя, а я приехала, жду вас на вокзале».
«Кать, ты что ли?» «Ну, поздравляю, поздравляю. А я думала, что ты так, шутя, говорила о том, что собираешься переезжать».
«Нет же!» Я вымученно улыбнулась в ответ. «Какие шутки! Мы же на прошлой неделе разговаривали».
«А-а-а!»
Тянет тетя Надя и молчит. Я матерюсь про себя. Я отдаю себе отчет, что тетя Надя не горит желанием видеть на пороге своего дома племянницу с сыном. Но разве не она сама согласилась встретить меня, радушно заявив на похоронах, мол, трудно будет, приезжай, чай не чужие мы. Не чужие, нет. Но иногда родные кажутся дальше и непонятнее самого, казалось бы, чужого человека. И я ведь приехала не как снег на голову, а заранее созванивалась, заручившись ее согласием. Но сейчас понимаю, что то была лишь элементарная вежливость, не более. Не люблю просить. А в голове слова матери, шепчущие в полголоса: «Просите, и вам дадут. Ищите, и найдете. Стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит. И тому, кто стучит, откроют». Святое Евангелие от Матфея 7:7-8. «Пропадите вы все пропадом со своими проповедями». Я вдыхаю поглубже и как можно спокойнее произношу. «Значит, вы не встретите меня, как договаривались. Я с Сашенькой на вокзале сижу». «Мне бы твои заботы», – нехотя выдавливает из себя тетка. «Дел по горло. И сын уже умотал с друзьями гулять». «Хорошо», – соглашаюсь я и добавляю, прежде чем она отключится. «Если у вас не получается, тогда я сама подъеду». «Адрес только точный скажите». Я отметаю в сторону ошметки своей гордости и заталкиваю куда подальше стеснительность и стыдливость. Мы провели в поезде трое суток, у меня на руках трехлетний ребенок. Уже 9:30 вечера, он голоден и хочет спать.
«Так ты ко мне жить, что ли, приехала?» – изумляется тетя Надя.
«Не жить», – отвечаю я как можно более миролюбиво. «Тетя Надь, мы же договаривались, что вы встретите меня с сыном на вокзале. Сейчас уже поздно, Сашенька устал. Я совершенно не знаю города, и мне негде остановиться, кроме как у вас. Надолго я у вас не задержусь, мне бы только переночевать.
У меня самой 7 по лавкам»,
– нехотя выдавливает из себя тетка. «Мама говорила, что на вас можно положиться», – не отступаю я. Возможно, не очень хорошо прикрываться словами покойницы, но иного выхода нет.
«Хорошо», – соглашается со вздохом тетя Надя. «Пристрою тебя на ночь, все же не чужие».
Она называет мне адрес и отключается. «Не чужие мы, нет». Но пороги мне приходится обивать так, словно я паразит или пиявка, желающая присосаться к ней навеки вечные. Таксист высаживает нас у высотного многоквартирного жилого дома, новостройка, активно заселяемая жителями. Домофон равнодушным голосом спрашивает, кто мы, и пускает внутрь. Лифт мгновенно возносит нас с сыном на 6-й этаж, и мы оказываемся перед дверью квартиры тети Нади. Она долго не открывает дверь, словно не слышит трель дверного звонка. Но у меня создается впечатление, что она стоит около двери, размышляя, пускать нас на порог или нет. Лязг замка, дверь открывается. «Ну, здравствуй!» Торопливый сухой поцелуй в щеку и отстраненные объятия, от которых веет равнодушием. Сашеньке достается чуть больше снисхождения, но и ему не особо рады. Сын, словно чувствуя настроение, цепляется за мою ногу, пряча лицо.
«Такой большой и нюня!» усмехается тетя Надя.
«Проходи, располагайся». Я аккуратно ставлю нашу обувь на полку и пристраиваю как можно незаметнее сумки в коридоре. Умываю Сашеньку, отмечая, какой уставший, немного осоловевший у него взгляд. «Мы уже поужинали, гостей не ждали», – немного отрывисто говорит тетя Надя, застыв в коридоре, ведущем в кухню. Она словно боится нашествия двух чужеродных термитов на свою территорию и готовится защищать свое добро от чужаков.
Спасибо и на том. Можно просто чайник поставить, я хотя бы кашу запарю, покормлю сына». Тетя Надя согласно кивает, пропуская нас вперед. Она ставит на стол пару чашек и кружек. Достает из хлебницы на тарелку пару кусочков хлеба и так торопливо ныряет в холодильник, загораживая своим телом дверцы, что мне становится смешно. Я не успеваю подавить смешок и прижимаю к себе Сашку, словно радовалась чему-то сказанному или сделанному им. На столе появляется еще упаковка молока и масленка с парой кусочков сыра под стеклянной крышкой. Спасибо. Я прохожу в коридор и достаю из рюкзака кашу в пачках, которые не требуется варить, а нужно всего лишь залить кипятком. «Не буду кашу», — хмурится Саша. Он произносит слова так смешно, еще не выговаривая все буквы. «Не обукау», — выходит у него. «Надо, солнышко, а потом ляжем отдыхать». Сашенька кривится, подбородок начинает дрожать, в карих глазах появляются дрожащие лужицы слез. «Капризный?» — интересуется тетя Надя, стоящая у окна. «Уставший», — парирую я. Сашенька не истерит и не орет благим матом, тихонько похныкивает, уткнувшись лицом мне в грудь. Кашу, осточертевшую за эти несколько дней пути, он есть отказывается. Размазывает ложкой по тарелке, ковыряет и едва ли съедает пару ложек. «Я вам в зале постелю», – вздыхает тетя Надя и отправляется во свояси, долго гремит в кладовой и появляется в коридоре с раскладушкой в руках. Квартира у тетки трехкомнатная, просторная, две большие спальни и огромный зал. Она живет здесь с мужем и тремя детьми, старшему из которых уже исполнилось 18. Муж тети Нади Михаил, судя по ее рассказу, сейчас на вахте, вернется через пару дней. Места достаточно, но тетя Надя выделяет нам с сыном раскладушку, застеливая ее матрасом и тоненьким байковым одеялом. «В другое место постелить не могу, девочки спят отдельно. У меня спина больная, а сын обычно на диване в зале спит». «Мам, Пашка сказал, что сегодня у Витька заночует», – подает голос из ванной средняя дочь Настя. «Много ты знаешь», – отдергивает ее тетя Надя. «Он мне ничего такого не говорил». Я умываю Сашеньку, уже почти спящего, на моих руках и укладываю на раскладушку, а сама ложусь рядом на пол. Еще некоторое время в доме работает телевизор, а потом тетка выключает его. И квартира тонет в ночной вязкой тьме, хороня всех под плотным покрывалом.